Говорит Радио Свобода. Российские контрактники, отказавшиеся воевать на Украине, получили реальные сроки заключения. На Украине сегодня отмечают День защитника. Виктор Гержов, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы», лишен права на въезд в Россию на 5 лет. Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 14 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, российские контрактники, отказавшиеся воевать на Украине, получили реальные сроки заключения от полугода до 1,5 лет колонии-поселения. Такое решение вынес Майкопский гарнизонный военный суд. Все осужденные служили по контракту в Майкопской части номер 22-179. Осенью прошлого года контрактников перебросили на полигон Кодомовский в Ростовской области на границе с Украиной. Из-за плохих бытовых условий и опасений, что их отправят воевать на Украину, военные подавали рапорта об увольнении, но командование их не рассматривало. Позднее контрактники ушли с полигона самовольно. Адвокат контрактников Татьяна Чернецкая сообщила, что в отношении солдат, проходящих службу на полигоне Кодомовский, возбуждено более 30 уголовных дел, все по 337 статье. Ранее им грозила статья о дезертирстве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Тему продолжает Любовь Чижова.
13 октября Майкопский гарнизонный военный суд приговорил 5 военнослужащих к реальным срокам лишения свободы. Анатолий Кудрин осужден на 1,5 года колонии-поселения. Александр Евенко, Иван Шевкунов, Павел Тынченко получили по 1 году. Александр Яненко, он больше всего общался со СМИ, получил 1,5 года колонии-поселения. В ходе расследования военные жаловались на незаконные методы ведения следствия. На них оказывали психологическое давление и угрожали. Один из осужденных контрактников, 21-летний Иван Шевкунов, до суда содержался в СИЗО, потому что после возвращения в часть начал рассказывать о том, что его и сослуживцев агитировали уехать воевать в Украину. Мать Ивана Шевкунова, Светлана Кимнатная, рассказала Радио Свобода о том, что до последнего надеялась на условный приговор сыну.
Отслужил срочную службу и пошел потом по контракту с армией. Пришел и пошел по контракту. Хотел в Крым идти, но в Крым не взяли его ни по группе здоровья. Отправили в Майкопскую бригаду. Краснодар его направил. Вот он очутился в Майкопской.
Вот его обвиняют, он самовольно покинул как бы воинскую часть. А что там случилось в Ростовской области на этом полигоне Кодамовский? Почему солдаты решили оттуда уйти?
Ну, потому что там было отвратительное отношения со стороны командования, ни питания человеческого не было, ни проживания. Вот сразу, когда только приехали ребята, все это было вообще очень плохо. И был лагерь, там рядом стояли. То ли как они, там добровольцы, ополченцы, не знаю. Вот они там ходили, как-то ребят уговаривали туда отправлять, на Донбасс. Ну, вот такие вот слухи ходили.
Ваш сын не захотел ехать воевать на Украину, на Донбасс?
Нет, конечно, естественно, нет. Он сразу сказал, я туда не поеду.
Собственно говоря, как велось следствие? Насколько адекватным вам кажется вообще этот приговор?
Я считаю, вообще это все неадекватный, не приговор неадекватный. Вообще это все следствие велось безобразно. Они вешали всех собак. Это моему сыну вообще статью дезертирства прилепили. Это хорошо, конечно, на суде нам переквалифицировали эту статью. Сам прокурор попросил. Вот, и как бы, я же говорю, там каких-то нас понаходили нам свидетелей, которых сын вообще знать не знает, они представлялись на суде, якобы они представляют, что они друзья моему сыну, который их вообще никогда даже в глаза не видел. Вот, каких-то левых набрали этих вот свидетелей. В общем, конечно же, естественно, кому больше поверят? Больше поверят офицерам, естественно, но не нам. Я считаю, что вообще, конечно, я же говорю, могли бы дать все-таки условный срок, я надеялась на это. Никогда никуда не привлекался, нигде никогда ни в каких не влазил, ни в драках, не был ни в воровстве, ни и вообще считаю, никого он не убил, не обокрал. И такой срок реальный лишения свободы, это ненормально вообще.
А как вы думаете, почему именно так вот вашего сына решили наказать?
А это не только моего сына, а вообще всех мальчишек.
А много их там, кстати говоря?
очень много. Их уже осудили вот только вот за одно лето, их осудили около 20 человек.
Какой их возраст, этих вот ребят?
Значит, в основном от 20, вот, ну, вот самый младший мой сын 20-летний, да, получается. Так, 22, 23 года, 27. Вот Евенко, Саша, он там пом-1, он, наверное, самый старший, 36 ему. А так вот, ну, до, грубо говоря, до 36 лет. И до сих пор идут, вот я была сегодня, ездила еще в суд туда, и до сих пор каждый день судят, каждый день идут суды. Самое мало дают, это 6 месяцев в колонии поселения. А так вот в основном год у них идет, вот у них поставлена цель, год-полтора.
Каковы будут ваши дальнейшие действия? Будете ли вы как-то обжаловать вот этот приговор? И что вы думаете, собирается ли ваш сын вернуться в армию после того, как он сидит свой срок в колонии, отбудет?
Приговор мы обжаловать не будем, потому что нет смысла. Я теперь уже им не верю, никому, никаким судам, и никому я им не хочу даже и верить. В армию, естественно, он больше никогда не вернется.
Но у него есть какая-то профессия?
Да, профессия у него есть. Он повар-кондитер закончил техникум.
Это была мать одного из осужденных майкопских контрактников Ивана Шевкунова, Светлана Кимнатная. Адвокат Татьяна Чернецкая, представляющая интересы пятерых майкопских контрактников, объяснила, что только двое из них будут обжаловать свои приговоры, и рассказала, почему они не захотели ехать воевать в Украину.
Мы уже обжаловали два приговора, вот отношения Александра Яненко и Александра Евенко. Иван Шевкунов не согласился обжаловать приговор, он пошел по пути наименьшего сопротивления, в принципе, ему год дали, зачли время нахождения его в изоляторе, фактически он 2 месяца под стражей содержался, то есть 10 месяцев. Парню осталось в колонии поселения, и поэтому он говорит, я больше буду обжаловать. Удалось переквалифицировать его статью, он обвинялся изначально в дезертирстве, переквалифицировали на самовольное оставление места службы, то есть получилось, в принципе, результат тот, который он хотел, он получил. А по Яненко Александру Яненко, вот они сейчас 2 приговора находятся в стадии обжалования.
Если вернуться к тому, почему военнослужащие не захотели в Донбасс и покинули вот этот самый полигон в Ростовской области, что вот они вам говорили, по каким причинам они оттуда ушли и по каким причинам вот они потом получили вот эти самые обвинения?
Там ряд, совокупность была, ряд причин. Ну, вот эти вот настойчивые, так скажем, агитации по поводу службы на территории ДНР и ЛНР якобы добровольцами. Потом, значит, ненадлежащие условия проживания на самом полигоне. Есть документ, это прокуратура Новочеркасска, гарнизонная Новочеркасская прокуратура проводила проверку, действительно выявила нарушение условий жизни военнослужащих. После чего она в адрес войсковой части 22-179 письменное предписание об устранении данных нарушений вынесла. То есть если и говорится о том, что нет, там все было хорошо, все прекрасно, ну как так? Естественно, ребята будут говорить, потому что им там служить, те, кто вот кто сейчас служит, там, ребята, нет, все хорошо, на полигоне все прекрасно. Тем не менее, прокуратура нарушение условий жизни выявила. Ужасные отношения со стороны командования, неуставные взаимоотношения. Там командование, я считаю, что прежде всего, вот понимаете, как произошло, так вот мое личное мнение, я так для себя такой анализ провела, ситуацию, оценку сделала. Я считаю, что во всем виновато непосредственно командование данной войсковой части 22-179. Если они и не имеют прямого отношения к тем людям, которые якобы агитировали ребят там воевать на территории ДНР и ЛНР, в всяком случае они попустительствовали и позволили этим людям находиться на территории режимного учреждения, на территории полигона военного. То есть халатное отношение к своим должностным обязанностям. Само по себе отношение скотское. Ряд ребят, вот изначально, когда они заключили контракты, было предписание к увольнению их как лиц не прошедших испытаний. В частности, Иван Шевкунов, потом вот Олег Калмыков. Но дело в том, что командование Южного военного округа в отделе кадров, есть начальник отдела кадров, он оставил данные документы без реализации, незаконно оставил. То есть если бы своевременно люди по их рапортам были уволены, причем прошла аттестационная комиссия признала их непрошедшими испытания, то есть как бы не совсем, так скажем, они были адаптированы для службы в таких жесточайших условиях. Если бы своевременно мальчики были уволены, то вот этих вот проблем бы не было, и не было такой массовости уголовных дел. Ну, я же говорю, ежедневно я разговаривала с помощником, с секретарем судьи, в Майковском гарнизонном суде. Она говорит: Яна Сергеевна, каждый день 337-я статья, говорит, каждый день рассматривается уголовное дело именно по этой войсковой части, именно, говорит, по данным статьям. Ну, у нас страна большая, но нигде нет такой массовости. Значит, какие-то обстоятельства служат для того, что люди самовольно оставляют место службы.
А вот история контрактников, которые отказались ехать на войну с Украиной, вот как пересекается с официальной версией российской, что российских военных на Украине нет и не было?
Официально их судят не за это. Я больше того хочу сказать, у нас Павел Тынченко, да, которого мы защищали, чьи интересы представляли, и мы, в принципе, его, он первый начал давать показания. Мы-то, собственно говоря, и не знали именно вот украинскую тему, мы не знали, как защитники, когда мы приступили к защите, их я вот, и другие адвокаты, мы даже не в курсе были, что там на самом деле происходит. В последующем они уже стали рассказывать, и когда в отношении Павла Тынченко была избрана мера пресечения без заключения под стражей, он стал все это говорить, стал рассказывать, стал официальные показания давать, в какой форме это все было, как, что он отказывался как бы выполнять этот преступный приказ. Но опять-таки, когда поднялась волна СМИ, когда все мировые СМИ стали писать об этом, когда дело стало предано огласке, на парня надавили, он отказался от всех этих своих показаний и сказал, что ему эту версию навязали защитники, понимаете? До сих пор вот Паша иногда со мной общается, он говорит: Татьяна Сергеевна, мне ведь обещали, ко мне приходили в изолятор, говорит, люди разных властных структур, обещали мне, говорит, наказание в виде 13 лет лишения свободы, если я, говорит, не откажусь от этих показаний.
А что вот так они неофициально вам говорили, почему они все-таки не захотели ехать на эту войну?
Ну, как, почему? Ну, это же такой вопрос.
Ну, посмотрите, они военные, да, они контрактники.
Нет, подождите, ребят, когда происходит конфликт, допустим, двух государств на официальном уровне, когда поступает приказ идти на войну, они должны пойти и поехать туда, на эту войну, это приказ. А когда, извините меня, официальная версия звучит о том, что наших военнослужащих на территории другого государства, вот, в частности, Украины, нет, то есть неофициально, ну, это понятно, что могут быть какие-то последствия. Последствия той же уголовной наказуемости, тоже наемничество, тоже там что угодно. То есть и так, не так, эдак, не так. То есть быть марионеткой в чьих-то руках, но я думаю, что люди не сочли необходимым для себя. Не сам факт войны пугал их, то, что вот ребята испугались реальных боевых действий. Сам факт нелегальности этого, незаконности этого предложения, понимаете?
Это была адвокат майкопских контрактников Татьяна Чернецкая. По ее словам, 22 октября в Северокавказском суде Ростова-на-Дону состоится апелляция по приговору Александра Евенко, который 13 октября был приговорен к 1 году лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 14 октября. На Украине сегодня выходной. В стране отмечаются сразу несколько праздников, и главный из них – День защитника Украины. Президент страны Петр Порошенко предложил отмечать этот день под лозунгом «Силы непокоренных», поскольку украинские воины отстаивают независимость и суверенитет государства и в войне с российским агрессором продемонстрировали именно силу непокоренных. О новой праздничной дате в украинском календаре, спорах по этому поводу и программе торжеств рассказывает Владимир Ивахненко.
Впервые на Украине 14 октября официально отмечают День защитника Отечества. Кроме того, празднуют День украинского казачества, День создания Украинской повстанческой армии, а православные – покрову Пресвятой Богородицы. Опасаясь возможных провокаций, центр Киева патрулирует около 5000 стражей порядка. Традиционно в этот день националисты проводят марш в украинской столице, приуроченный к очередной годовщине образования УПА. Однако главные торжества посвящены Дню защитника Украины. На Михайловской площади открылась выставка военной техники, а рядом, на Софийской площади, проходит культурно-художественное мероприятие «Рок войска». Минувшей весной Верховная Рада поддержала инициативу президента о переносе Дня защитника с 23 февраля на 14 октября. Украинские власти подчеркивают, что этот праздник ассоциируется с настоящими героями, участниками боевых действий в Донбассе, участниками войны за независимость Украины, и этот праздник должен стать таким же всенародным, как Рождество или Пасха. Поскольку 14 октября, Покрова еще с казацких времен, отмечалась как День защитников Отечества, я сознательно вычеркнул из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный к нам праздник русской армии оккупанта и остановился именно на этой дате, пояснил свой выбор президент Петр Порошенко. Действительно, говорят украинские историки, еще со времен казачества в этот день чтили украинских воинов. На Сечи казаки 14 октября проводили раду, выбирали кошевых атаманов и гетьманов. А в прошлом веке этот день стал датой официального создания украинской повстанческой армии. Хотя фактически УПА в период Второй мировой войны и оккупации Украины немцами возникла на несколько месяцев позже. По словам автора многочисленных работ по истории Украины 19-20 столетий, доктора исторических наук Станислава Кульчицкого, 14 октября уже многие годы неофициально считалось Днем защитника Украины. А вот 23 февраля, хоть и называлась официальной праздничной датой, но она, говорит Кульчицкий, никогда не имела какой-либо исторической подоплеки.
23 февраля – это сугубо советская дата. Разгром немцев под Псковом, так сказать. На самом деле ничего такого не произошло, но это такая историческая легенда, в которую все верили. А со временем, спустя десятилетия, это стал просто мужской праздник. Праздник мужчин, эквивалентный 8 марта. Вот и все. Если говорить об украинской повстанческой армии, то эта дата была на Покрова, что образование этой армии отмечалось украинскими националистами. И со временем, конечно, когда уже Украина завоевала независимость, были предложения, чтобы эту дату сделать даты рождения национальных сил, вооруженных сил. И поскольку Красная армия, Советская армия национальной считаться не могла, то эту дату и сделали, собственно, днем украинского войска. Потом это уже так качели, так сказать, ветераны, запротестовали, вернули уже и 23 февраля, и 14 октября. И так. Ну, а после всех тех событий, которые начались в конце 13 года, стало абсолютно очевидно, что у нас остается одна только эта дата, историческая, 14 октября. А в свое время, когда решали вопрос о том, когда же образовалась украинская повстанческая армия, то решили совместить эту дату с религиозным праздником Покрова Богородицы. Это потому, что казаки украинские, ну, где-то еще с 16 века, уж точно 17 века, Богородицу считали своей защитницей. То есть это идет очень, очень далеко вглубь истории.
Праздник Покрова связан с идеей защиты от врагов. Еще киевский князь Ярослав Мудрый отдал Киев и всю землю русскую под покров Божьей Матери, как свидетельствует летопись русская. Между тем, если в России оставили 23 февраля, чтобы показать преемственность советских традиций, то украинцы, отказываясь от этой даты, окончательно прощаются с коммунистическим и советским прошлым, констатирует политолог Александр Полий.
Что касается отказа от советских праздников, то, конечно же, большинство из них являются неприемлемыми для Украины в силу того, что весь советский опыт, он преимущественно негативен. Там были отдельные позитивные вещи, которые можно взять, но это как исключение. Преимущественно он связан с расцветом стукачества, с самых худших человеческих страстей, с отказом от родины, от своей настоящей, то есть с ассимиляцией. Поэтому, конечно, советское наследие, оно для Украины не привлекательно, да и, я думаю, для любой другой страны оно не привлекательно, потому что советский режим, он обанкротился, он оказался совершенно неконкурентоспособен с Западом и в любом смысле, и в идеологическом в том числе.
Однако не все на Украине согласны с новой датой для Дня защитника Отечества. По мнению историка Анатолия Чайковского, 14 октября не имеет никакого отношения к созданию УПА и тем более к созданию национальных вооруженных сил.
Притянуто за уши прежде всего, что это, как говорят, пытается приурочить это к дню возникновения украинской повстанческой армии. Но, как хорошо известно, украинская посполченская армия была создана только в феврале, начало февраля 1943 года. А здесь, в этом случае, как говорится, пытаются сделать то, что хотят сделать. А точнее, уже сделали. Поэтому я и считаю, что это все притянуто за уши. Вы знаете, у каждого из нас свое есть мнение, впечатление, свой взгляд на проблему. И президент считает так, это его право, я же не могу его оспаривать. В данном случае я высказываю свою точку зрения, и я ее высказал. Можно по этому вопросу дискутировать, и можно разные назвать время, даты и так далее. Вот. Но я, насколько знаю, этого вопроса никто серьезно не посадил. Это искусственно. Для того, чтобы облагородить это такое мнение. Ну, вспомнили о 14 октября, облагородить и так далее, и так далее. Я думаю, что мои коллеги в силу различных причин, не все, конечно, но многие, идут, говорят то, что говорит власть. Мысль о том, что нужно бы было говорить эту дату и посоветоваться, как говорится, и научно обосновать.
И хотя новая дата Дня защитника Украины с научной точки зрения может быть и не обоснована, но оставлять в календаре в этом качестве 23 февраля после того, что Россия сделала с Донбассом, недопустимо, убеждена директор фонда демократической инициативы, социолог Ирина Бекешкина.
Очевидно, что этот перенос логичен. В общем-то, раньше нормально у нас праздновали, скажем, просто День армии, когда Украина отделилась от Советского Союза. День армии – это было логично, но праздновать День Советской Армии, с которой вообще идут боевые действия и которая стреляет по Украине, ну, в общем, это, конечно, было бы странно, понятно, этот перенос. Почему на эту дату? Ну, на эту, на какую бы дату ни перенесли, я думаю, был бы вопрос, почему. Я думаю, что вполне на Покрову перенести это вполне логично. Как украинцы относятся к этому празднику? Честно говоря, я не уверена, что все украинцы об этом знают, во-первых. Во-вторых, те, кто знает, думаю, относятся положительно, потому что армия – единственный сейчас государственный институт, к которому украинцы относятся положительно.
Как свидетельствуют опросы общественного мнения, 74% украинцев доверяют национальной армии. И это самый высокий показатель доверия государственным институтам за всю историю Украины. Национальный банк страны приурочил к 14 октября выпуск памятной монеты. Ее номинал 5 гривен, тираж 50 тысяч. На аверсе изображена Пресвятая Богородица с казаками и современными воинами-защитниками, а на реверсе – трезубец с надписью «За честь, за славу, за народ». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Время свободы», итоговый выпуск. Виктор Гержов, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы», ответственный секретарь общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России», в ночь на 14 октября был снят с поезда российскими пограничниками на переходном пункте Брянск-Орловский. Постановлением ФСБ ему запрещен въезд в Россию на 5 лет с 1 сентября нынешнего года по 1 сентября 2020. За день до этого, 13 октября, при выезде из России аналогичное постановление было вручено Вере Савченко, ключевому свидетелю защиты на процессе по делу ее сестры, украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвиняют в причастности к гибели двух граждан России. Рассказывает Светлана Павлова.
Виктор Гержов живет в Москве около 20 лет. Он известен как журналист и политолог, ведет активную общественную деятельность как один из лидеров украинской диаспоры в России. Дважды был секретарем избирательной комиссии на территории украинского посольства в Москве во время прошлых парламентских и президентских выборов на Украине. В Москве у Виктора Гержова остались жена и двое взрослых детей. Все они граждане России. Официальных причин запрета на въезд в РФ Гержову пока не разъяснили. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что могло, по его мнению, стать поводом для такого решения.
ФСБ ответило, что согласно статье 26 и 27 федерального закона о порядке въезда и выезда в РФ, не запрещен въезд на территорию России до 1.09.2020 года, то есть на 5 лет. Пока неизвестно, чем это аргументируют, потому что мы связывались там с нашим посольством. Сегодня выходной день в Украине, праздник, День защитника, День казачества и Покрова. Поэтому никого нет, ни консула, ни там других сотрудников. Поэтому надо будет выяснять через МИДы, через посольство, чем меня обвинят, какие претензии предъявляют.
У вас есть какие-то предположения, что могло послужить вот таким поводом или причиной для...
Есть две такие версии. Первая – это деятельность нашей организации, региональной общественной организации украинцев Москвы, которая входит в состав Всемирного конгресса украинцев, штаб-квартира в Канаде. Но мы не финансируемся, ничего, просто мы 2 года назад нас приняли туда в связи с тем, что обе федеральные организации были закрыты, объединение украинцев России и Федеральная национальная культурная автономия, Верховным судом России было закрыто, то нас приняли туда вот как 5 региональных организаций. Украинцы Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саратова и там еще Дальневосточная одна организация. Возможно, с этим связано, потому что обе диаспорные мировые организации, да, вот СКУ, вот это, которое сказал Световой конгресс украинцев, и Всемирная украинская координационная рада, совет, они попали в известный стоп-лист нежелательных организаций. И мы вот структурно, поскольку входим из СКУ, как бы подпадаем. Это первая версия. И вторая, наверное, моя все-таки про украинскую деятельность на центральных телевизионных каналах, на радио, в том числе вашим и так дальше. Возможно, вот это. Потому что там неоднократно на передачах ток-шоу Соловьева, Толстого, Сергей Железняк там и другие как бы такие намеки делали. Что я нахожусь в Москве, как бы в России, и вот выступаю против России. Хотя, сказал я, как журналист-политолог, я просто выражаю свою точку зрения или же в отдельных случаях точку зрения властей моей страны. Вот и все.
Я правильно понимаю, что вас на федеральные российские каналы приглашали как эксперта?
Да. Первый прямой эфир «Россия-1» у Соловьева, там, ТВЦ.
А как-то ваших коллег по этим организациям как коснулись подобные вот меры? И есть ли опасения, что коснутся в будущем?
Ну, пока прямо нет. Ну, дело тут в чем. Я являюсь гражданином Украины, а мои коллеги, они все преимущественно граждане России. Поэтому, если уже их будет на территории России там привлекать, то это должны быть какие-то веские аргументы. А вот запретить въезд, это просто, да, граждане другой страны. Высадили там на границе, и все. Хотя я чувствовал, что были прослушки телефонов, это очень было заметно вот, в протяжении каких-то там последних месяцев.
А опасения за собственную безопасность у вас в Москве было на протяжении последнего года?
В принципе, да.
То есть какие-то угрозы поступали прямые?
Ну, от органов нет, но некоторые там люди... Очень много после моих выступлений в Фейсбуке там было, на мою страницу, скажем, в Одноклассниках гадости писали и так дальше, и так дальше. А небезызвестным руководителем партии «Родина», одесским Игорем Марком, который сейчас арестован в Италии, да, даже конфликт произошел, и он на меня после передачи на ТВЦ набросился с кулаками. Ему не понравилась моя трактовка одесских событий 2 мая 2014 года.
Вы, наверное, слышали о том, что на днях также запретили въезд в Россию сестре Надежды Савченко Вере. А вот вы какое-то принимали участие в этом процессе? Ну, как журналист, вы там присутствовали?
Нет, я как-то не пришлось. Единственное, что вот в одной из передач, которая ведет на вашем радио Владимир Карамуза, мы были участниками передачи вместе с адвокатом Нади Николаем Полозовым. Я там также выражал свою позицию. Вот, возможно, это тоже как бы один из пазлов этого дела.
Каковы ваши дальнейшие планы? То есть, если вас действительно не удастся как-то обжаловать это решение, я не очень вижу какие-то механизмы, как это можно обжаловать. Собираетесь ли вы поддерживать свои контакты с Украинским конгрессом России, как-то руководить им, получается, из-за рубежа, либо вас ждут какие-то новые инициативы?
Да, по возвращению к ним. Мы все-таки будем выяснять суть этого дела через вот МИД, посольство Украины в России. Вот, и когда уже будет ясна картина, да, что меня обвиняют, будем пытаться, я попрошу, во всяком случае, чтобы какие-то были переговоры на эту тему. Возможно, при каких-то условиях меня смогут вернуть, не знаю. Ну, это же политические решение понятно, никакого криминального аспекта нет. Поэтому все может быть. Если нет, значит, да, я буду находиться в Украине, и насколько смогу, у нас это уставом предусмотрено, я буду принимать участие как один из лидеров вот этой общероссийской организации, Украинский конгресс России.
Рассказал Виктор Гержов. В 2009 году въезд в Россию был запрещен другому активисту украинской диаспоры Юрию Кононенко. С тех пор он не может повидать своего отца, состояние здоровья которого не позволяет позволяет ему выехать из Москвы. А 13 октября о запрете на въезд в Россию узнала Вера Савченко, сестра обвиняемой в причастности к гибели двух российских граждан, украинской летчицы Надежды Савченко. В настоящее время она находится в следственном изоляторе в Ростовской области. Один из адвокатов Надежды, Илья Новиков, сомневается в том, что суд даст согласие на вызов на слушание Веры Савченко, несмотря на то, что она была заявлена в качестве одного из свидетелей защиты.
Когда Вера Савченко выезжала из России, это стандартная процедура, ей сообщили, что она больше не въедет до 2020 года, что она в списках ФСБ, и больше никаких комментариев, поскольку это точно так же было и с Джемилевым. Когда он выезжал в Россию, ему сказали, что он не вернется. Это, в принципе, практика абсолютно стандартная. Причины конкретно не называются. Пограничники говорят, что нет, это нас не касается, вот мы другая структура. Обращайтесь, пожалуйста, в ФСБ. Как правило, только где-то после 2-3-месячного судебного разбирательства удается получить бумагу, в которой написано, что данный человек, по мнению ФСБ, угрожает национальным интересам России или безопасности, или еще чему-нибудь, поэтому ему запрещен въезд. Что касается влияния вот этого решения на развитие дела Надежды Савченко, понимаете, если бы у нас был нормальный суд, в нормальном смысле этого слова, это, конечно, нужно было бы трактовать как лишение защиты ключевого свидетеля, потому что мы заявили в самом начале о том, что Вера Савченко является свидетелем защиты, один из двух, которых мы планируем вызывать. Обвинение было об этом известно, суду было об этом известно. Мы намерены попросить суд, чтобы Веру Савченко вызвали на допрос в специальном порядке. Есть особая процедура, предусмотренена статьей 456 УПК, которая позволяет вот такому лицу, даже при том, что к нему есть претензии у российских органов, явиться в суд в качестве свидетеля. Мы предполагаем, по крайней мере, что нам откажут.
А вот в случае, если вам откажут в присутствии Веры Савченко лично, можно ли организовать какую-то видеосвязь?
Нет, такое законом не предусмотрено. У нас видеосвязь работает только между судами или судами и СИЗО, никаких других вариантов не предусмотрено. Но нужно понимать, что ситуация вокруг этого дела и внутри этого дела такая, что такое исход нас на самом деле тоже устраивает. Мы прекрасно понимаем, что приговор уже написан, что, что бы ни сказала Вера Савченко, явившись в зал суда, это никак бы не изменило содержание приговора. И в то же время мы сейчас выполняем задачу по, ну, фактически мы помогаем суду и прокурору стремимся дискредитировать. Показываем, насколько они неправы, насколько они предвзято себя ведут. То, что на данном случае ФСБ пришло на помощь, и мы теперь можем людям, которые смотрят за этим процессом, интересуются им, включая западных политиков, мы можем объяснять, что, смотрите, у нас было два свидетеля, и одного из них запретили въезд в Россию. Причем еще и сестре подсудимой. Это принесет гораздо больше вреда обвинению, чем если бы показания, которые Савченко могла бы дать суде. Так что, знаете, как говорят, когда боги хотят кого-то наказать, они лишают его рассудка. Но вот в данном случае спасибо ФСБ.
Надежда уже в курсе этой ситуации, и как она отреагировала?
Мои коллеги Фегин и Полозов поехали к ней в СИЗО. Насколько понимаю, сейчас они беседуют. Пока никакой информации о реакции нет. Я буду в Донецке только завтра. Видимо, после того, как мы заявим такое ходатайство о вызове Веры, и нам суд по нему выскажется, вот после этого наступит время для нашей реакции.
Это уже не первый случай запрета украинским гражданам на въезд в Россию. К украинскому журналисту-политологу Виктору Гержову, который возглавлял украинскую диаспору в Москве, точно так же, вот буквально сегодня, не дали въехать в Россию. А известно ли вам еще о каких-то аналогичных случаях?
Ну, я занимался историей Мустафы Джемилева, тоже совершенно понятными мотивами. Он постоянно проживал в Крыму, он не менял гражданство, он отказался принять гражданство России. И по прошествии времени ему заявили, что он больше не въедет в Россию, поскольку представляет опасность для нее. Это решение в суде отменить не удалось, поскольку вот практика наша сегодняшняя такая, что суд считает, что решение по поводу безопасности и по поводу запрета на въезд иностранца – это исключительно прерогатива ФСБ. Суд проверяет, что такое решение ФСБ принято, что ФСБ подтверждает, что это не опечатка, и на этом проверка заканчивается. И такие решения не отменяются.
Рассказал один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. МИД Украины выразила решительный протест в связи с запретом на въезд в Россию Вере Савченко. Такие действия российской стороны являются грубым и демонстративным нарушением процессуальных прав Веры Савченко и ее сестры Надежды и направлены на дальнейшее оказание давления на Надежду Савченко, говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня среда, 14 октября. Деятельность так называемой фабрики троллей требуют проверить общественные активисты. По данным правозащитников, в фирме под названием «Агентство интернет-исследований» работает не менее 400 человек. Лидер движения «Информационный мир» Людмила Савчук и юристы команды «29» подали заявление в прокуратуру Петербурга с требованием проверить деятельность этого агентства. С Людмилой Савчук беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков.
Вы совместно с юристами команды 29 обратились в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести проверку деятельности так называемой «фабрики троллей». Какую цель вы преследуете?
Цель там простая. Мы требуем провести проверку деятельности «фабрики троллей». А это комплексная проверка, то есть она со всех сторон, с привлечением различных ведомств. То есть это и налоговая инспекция, трудовая инспекция, и пожарные, в общем, все-все-все.
Подтверждается информация о том, что фабрика троллей сменила свое место расположения и вывеску?
Да-да-да, я в своем заявлении указала новый адрес. Они переименовались, у них теперь новое юридическое лицо, и теперь это ООО «Тека», но, в общем, деятельность, видимо, сохраняется старая, так что мы, да, указали новый адрес и старый адрес.
Людмила, летом этого года вы с юристами из команды 29 одержали победу в суде над компанией «Интернет-исследования». Вам известно что-нибудь о том, как это судебное разбирательство и его итоги повлияли на деятельность фабрики троллей и повлияли ли вообще?
Ну, им, насколько мне известно, очень стало посложнее работать. Была такая информация, что у них некоторое время не было заказов. Но сейчас мы видим, что деятельность ведется в полной мере. В общем, комментариев поставок обычно много. Так что очень есть повод даже беспокоиться и продолжать требовать, ну, хоть что-то с ними сделать. И, конечно, нам бы, конечно, хотелось, чтобы этой организации не было вообще. Я считаю, что им делать в любом другом городе.
Вы следите за деятельностью троллей, не знаете? Они участвуют в пропагандистской кампании по освещению событий в Сирии?
К сожалению, не смогу вас ориентировать. Но, в общем, в интернете по этому поводу очень много шуток встречается. Может быть, вы видели вот эти картинки с такими вот буквами. И шутки по этому поводу, что на фабрике троллей завезли новые клавиатуры. И все они комментируют себе. Это я вам рассказываю шутки такие в интернете. Люди любят рисовать картинки и шутить по поводу троллей теперь очень много.
Людмила, вам что-нибудь известно о смене тактики работы троллей?
Вы знаете, вот Андрей Сошников, он продолжает следить за их работой и продолжает исследовать. В общем, новая информация такая, что, в общем, они не только комментируют и постят там, сидят, скрываются на фабрике троллей, но, в общем, они выходят и на улицу и действуют уже, ну, как-то совсем по-другому. То есть какие-то молодежные организации, какие-то розыгрыши, какие-то видеоролики забавные. То есть вот эта работа ведется. И мы продолжаем за этим следить.
Если после проверки прокуратура Санкт-Петербурга сообщит о том, что в деятельности так называемой «фабрики троллей» никаких нарушений не найдено или найдены незначительные, что вы будете делать?
Вы знаете, ну, в общем, мы давно пытаемся обратить внимание общественности на то, что, да, мы уже говорили с вами о том, что мы считаем это экстремизмом, то, что делается там на фабрике, и, в общем, сейчас я вижу, что этот тренд нарастает, и буквально на днях мы слышали все, да, что мужчину посадили за то, что он размещал на своей странице такие экстремистские российские высказывания. Они же эти высказывания допускают каждый день, это их работа, и почему-то этим пока никто не занимается. Ну, возможно, судьба заняться этим нам.
Людмила, до сих пор официально нет подтверждений ни тому, кто является руководителем всего троллевского проекта, ни тому, кто является генеральным директором так называемой «фабрики троллей» в Петербурге. В средствах массовой информации называются фамилии друга и повара президента Владимира Путина Евгения Пригожина и бывшего начальника управления внутренних дел Московского района Санкт-Петербурга Михаила Быстрова. Но официального подтверждения этому нет. Как вы думаете, будет ли оно когда-нибудь?
Ну, не ваш директор, я знаю, во время нашего судебного процесса, потому что там уже стал подписывать бумаги другой человек, Никита Александров, насколько я правильно помню. Ну, на самом деле, вот как раз я надеюсь, что журналисты будут продолжать заниматься этим вопросом, потому что пора уже брать комментарии у другой стороны, у того же директора. Очень бы хотелось услышать их позицию, и у самого Пригожина бы тоже хотелось от него услышать что-то, хоть какой-то комментарий.
С лидером движения «Информационный мир» Людмилой Савчук беседовал Виктор Резунков. Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск директора компании ЮТК Александра Тодуа, требовавшего отмены запрета на использование земель вокруг памятника археологии античной эпохи Фанагория в Темрюкском районе Краснодарского края. Директор ЮТК отметил, что по фактам строительства на территории раскопок против него было заведено 3 административных дела, по которым ему грозил штраф на общую сумму в 26 миллионов рублей. Однако, по словам Тодуа, суд установил, что документов, подтверждающих особый статус используемых земель, не существует. Речь идет о решении суда первой инстанции и будет обжаловано. Ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало ЮТК предписание о прекращении работ. Стройка проходит непосредственно на территории объекта культурного наследия. В соответствии с федеральным законом, эта территория относится к землям историко-культурного назначения, нецелевое использование которых запрещено. Строители до начала производства земельных работ к нам не обращались, как этого требует закон, пояснил ранее начальник отдела памятников археологии Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давиденко. По его словам, границы охраняемых земель отмечены на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом земельный участок Фанагории, относящийся к объекту культурного наследия, подтвержден нормативно-правовым актом. В интервью «Новой газете Кубани» Давыденко отметил, что решение суда от 6 октября нельзя называть окончательным, поскольку оно еще не вступило в законную силу. Пока же на территории Фанагории, по словам Давыденко, работы все-таки заморожены, хотя до этого строители практически уничтожили 6 квадратных метров некрополя. Компания ЮТК, головной офис которой находится в Сочи, выступает инвестором вспомогательного объекта при строительстве автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив на Таманском полуострове, грузового двора по приему и переработке инертных материалов. Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония, располагавшаяся на территории современной России. Она находилась на берегу Керченского пролива на Таманском полуострове, неподалеку от современной станицы Сенной в Краснодарском крае. Фанагория была одной из столиц Боспорского царства, входила в состав Византийской империи, затем Хазарского каганата. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, составляет до 60 гектаров. Местонахождение Фанагории было установлено еще в XVIII веке, когда были найдены пьедесталы мраморных статуй Афродиты. В 1822 году солдаты раскопали на территории Фанагории крупный курган. В ходе исследования огромного некрополя, окружающего территорию древнего города с трех сторон, было обнаружено несколько тысяч захоронений мраморных и кипарисовых саркофагов, подчеркивающих богатство Фанагории во времена расцвета. Раскопки там ведутся ежегодно с 1936 года. Перерыв был сделан только во время войны. Сейчас исследованиями древнего города занимается Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция Института археологии Академии наук под руководством заведующего отделом классической археологии доктора исторических наук Владимира Кузнецова. Как отмечается в статье в Википедии, посвященной Фанагории, большой урон древним постройкам наносят жители станицы Сенная, которые разбирают их на камень для фундаментов своих жилищ. Однако профессор Кузнецов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в последние годы были приняты серьезные меры против так называемых «черных копателей», место раскопок хорошо охраняется, а главный урон древнему городу наносит природа. Значительная часть города оказалась под водой.
Это один из самых больших древнегреческих городов при Причерноморье. Ну, для сравнения могу вам сказать, что крупнейший город Западного Средиземноморья, Массалия, занимал площадь 50 гектаров, а на горе занимает более 65 гектаров. Даже вот это свидетельствует о том, что это действительно большой город. Его достоинство состоит не только в том, что он большой город древнегреческий, в общем, это большая редкость на территории России, нынешняя античная цивилизация здесь представлена довольно ограниченным количеством памятников. Его достоинство состоит в том, что город просуществовал 1500 лет, был основан 2500 лет назад, и он абсолютно, в отличие от подавляющего большинства античных памятников, не застроен современными какими-то зданиями и строениями. Он абсолютно свободен и доступен для проведения любых научно-исследовательских работ, для организации туризма и так далее и тому подобное. В этом его абсолютно выдающееся значение. Сам город окружен огромным некрополем, и общая площадь памятника вместе с некрополем более 900 гектаров. Это очень большая площадь. И поэтому доступность его исследований дополняется еще и тем, что у него сохранился мощный культурный слой до 7 метров толщиной. Ну вот пример всем известный Херсонес, город, который был основан греками, но он нам известен прежде всего своими средневековыми слоями, потому что слои античного времени полностью уничтожены при строительных работах в более позднем времени. Фанагория сохранила культурные напластования всех периодов жизни города. Вот в этом его собственного достоинства. На первом плане стоят научные исследования. Они действительно ведутся много десятилетий. В последние примерно 15 лет эти исследования очень интенсифицировались. Наша экспедиция, которая ведет работы академическая, она очень хорошо экипирована. Здесь работает большое количество специалистов разных профилей, не только историки, археологи. И попутная, и, в общем, тоже не последняя задача – это популяризация знаний об этих местах, вообще об истории России, Юга России, создание какого-то туристического кластера. То есть задача многофункциональная. Но сейчас вот в труе вот этой работы в прошлом году распоряжение правительства Российской Федерации был создан музей-заповедник, причем государственный, не региональный, а государственный. Он первый в нашей стране такого рода музей-заповедник. И мы предполагаем, что в течение ближайших лет будет решен вопрос о строительстве большого, опять же, специализированного и первого в нашей стране, опять же, государственного археологического музея. Мы надеемся, что это будет очень большой музей, и тогда это будет, в общем, такой точкой культурной на карте Юга России, куда будут съезжаться большое количество людей, поскольку, вы знаете, в течение летнего сезона приезжает много людей здесь. Фанагория находится на Таманском полуострове, это Краснодарский край, и здесь очень много курортов поблизости, и Анапа, не очень далеко Сочи, ну, во всяком случае, в доступности. Поэтому Фанагория может стать очень важной точкой не только на научной карте страны, но и с точки зрения туристической.
Это был руководитель Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Владимир Кузнецов. Фанагория знаменита и тем, что в августе 2011 года Владимир Путин, в тот момент в ранге премьер-министра, погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть затопленную часть города, и поднял на поверхность отлично сохранившиеся обломки двух греческих амфор. Этот эпизод вызвал целый вал иронических и саркастических комментариев по поводу случайности находок, хотя профессор Кузнецов настаивал тогда, что подобные находки – дело все-таки обычное, и, по его словам, премьер, если бы поплавал подольше, то обнаружил бы и 22 амфоры. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Лондоне вручена Букеровская премия, которая присуждается англоязычным писателям, чьи книги публикуются в Британии. Премии удостоен роман о покушении на жизнь Боба Марли. Впервые награду получает уроженец Ямайки. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побывала на церемонии вручения и последовавшей за ней пресс-конференции.
В этом году Букеровскую премию получил ямайский писатель Марлон Джеймс, чей роман «Краткая история семи убийств» билетаризованная история покушения на Боба Марли в 1976 году. Критики сравнивали книгу с фильмом Тарантино, саундтрек которого написал Марли, а сценарий – Уильям Фолкнер. Действие краткой истории происходит в Кингстоне, родном городе Джеймса. Теперь он живет в Америке. После вручения премии, которую жюри присудило единодушно, он говорил о том, что значит быть писателем из бывшей колонии.
Большой перелом моей писательской карьере произошел, когда друг дал мне роман Салмана Ружди «Стыд». Помню, я прочел его, и пришел полнейшее смятение. Ведь я вырос в британской колониальной среде, словно в романах Диккенса и Джордж Эллиот, писателей которых я обожаю. Мне никогда не приходило в голову, что о таком можно говорить в художественной литературе. И это наложилось на своего рода мифологию Букеровской премии. Ведь Букер был чем-то таким, о чем ты слышал, что влияло на твою прозу, на твое мышление. Все это до того нереально. Мне все кажется, что вот-вот я проснусь, вот-вот меня одолеют слезы. Но постараюсь держаться.
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, на которые могут претендовать романы писателей из Соединенного Королевства, Ирландии, стран Британского Содружества, а с прошлого года и Соединенных Штатов. Денежный приз составляет 50 000 фунтов стерлингов. Книга-победитель нередко становится бестселлером. В своей речи победитель упомянул, что в мире существует множество вариантов английского языка. Яркое свидетельство тому – многоголосая структура книги Джеймса. Автор вспомнил голос своего соотечественника Питера Тоша, музыканта, игравшего регги, убитого в 87 году. Первый голос, вырвавшийся из нашего рта. О языковом многообразии, представленном в списке романов-финалистов, говорил и председатель жюри, критик Майкл Вуд.
Инструмент, с помощью которого изобретены те вещи, о которых сегодня идет речь, английский язык. Или, пожалуй, следует сказать, разные английские языки. Все шесть наших финалистов продемонстрировали, каждый в своем стиле, различные способы этим инструментом пользоваться. Способы красноречивые, западающие в память, берущие за душу. Длинные, короткие, бурные, нежные, волшебные, тревожащие, традиционные, экспериментальные. Эти художественно разнообразные способы вызвали у нас, членов жюри, разные отклики. Но была и одна общая мысль, которая, я думаю, возникла у каждого из нас по поводу каждой из этих книг. А я и не знал, что писатель способен совершить такое, притом безнаказанно.
Британец Том Маккарти уже был номинирован на Букера в 2010 году. В тот раз его роман «Си» был фаворитом букмекеров. На новую книгу «Satin Island» ставили осторожнее. Удивительно уже то, что жюри включило ее в шорт-лист, учитывая почти полное отсутствие традиционного сюжета в романе, главный герой которого – антрополог, работающий в крупной корпорации над неким огромным проектом. По мнению Маккарти, будь Джеймс Джойс нашим современником, он работал бы в Гугле. Энн Тайлер, известная фигура американской литературы, вошла в шорт-лист с романом «Катушка синих ниток», сагой, охватывающей жизнь четырех поколений американского семейства. Другая американская писательница Ханя Янагихара была номинирована за роман «Немного жизни» о человеке, навсегда травмированном, пережитом в детстве насилием. Нигериец Чигози Абиома использовал в романе «Рыбаки» традиции устного рассказа, существующие в африканской культуре. Автор дает дань мистическому жанру. В начале книги сумасшедший предсказывает мальчикам-братьям трагическую судьбу, и дальнейшие события протекают в тени этого пророчества. Роман британца Санджива Сахоты «Год беглецов» – повествование о группе молодых индийцев, пытающихся обрести новую жизнь в Англии. Победитель Марлон Джеймс – первый уроженец Ямайки, получивший Букера за всю 47-летнюю историю существования премии. Он говорил о новых голосах, которые звучат у него на родине.
На Ямайке существуют очень богатые литературные традиции. У меня какое-то нереальное ощущение от того, что я первый победитель. Надеюсь, уверен, что будут и другие. В стране сейчас сложилась целая вселенная, полная смелых творческих замыслов. Быть первым означает попросту привлечь внимание, а за мной придут другие, их много. Надеюсь, моя победа действительно привлечет внимание к нам, выходцам с Ямайки. Ведь там есть замечательные, совершенно новые голоса, авторы, изучающие современное общество, пытающиеся понять, что стоит за политикой, что стоит за колониализмом, пишущие о проблемах сексуальных меньшинств и о многом другом. Я надеюсь, что фокус сильнее сместится в направлении этих тем. Знаете, это самый рискованный из моих романов. Не только в отношении темы, но и в отношении формы. Главное, что заставляло меня писать дальше – ощущение, что я узнаю что-то новое о романе. Я не знал, куда приведет меня этот роман. Нет, вру. Я очень хорошо знал, куда он меня приведет. И оказался абсолютно неправ.
Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 октября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».